Но ныне памятник унылый Ленского забыт. К нему привычный след заглох, венка на ветви нет. Один под ним, седой и хилый, пастух по-прежнему поет и обувь бедную плетет. Вот, может быть, мы ошибаемся, когда полагаем, что этой картиной «Плетение лаптя» завершается тема рока в романе Евгения Онегина. Потому что роман быстро движется к развязке, которая может показаться фатальной. Он и она любят друг друга и не могут соединить свои жизни. Вот, казалось бы, это ли не судьба? Вот любят они друг друга, не совпали во времени. Судьба? Нет. Это совершенно нечто другое. Автор дал место роковому течению событий. В своем романе он исчерпал тему рока до картины с лаптем. Именно для того, чтобы освободить смысловое пространство для завершения романа, который произойдет не по судьбе. Это я хочу, чтобы это было понятно. Завершение романа произойдет не по судьбе, а по художественной, как сейчас говорят, реалистической правде жизни. Это уже другая тема. Я обещал вам, что перечислю все обстоятельства, из которых сложилось роковое событие. Невольное преступление, невольное убийство друга на дуэли, когда внешние независимые обстоятельства сошлись. Каждое само по себе кажется независимым и кажется случайностью, но когда они сошлись, это удар. Удар, который произошел в мгновение времени. Обстоятельства, которые привели к роковому событию, следующие. Первое, что не замечают, а у Пушкина все очень тщательно прописано. Я не думаю, что он надеялся, что кто-то будет читать его роман с такой же тщательностью, как вот сейчас я пытаюсь сделать. Я не думаю, что он рассчитывал на такое внимание. Однако он все прописал аккуратно. Первое обстоятельство, которое привело к убийству Ленского. Ленский передает приглашение Онегину быть на именинах Татьяны. А кто приглашает его? Вот Онегина. Кто приглашает из семейства Лариных, кто приглашает быть на именинах Татьяны? Онегина. Кто приглашает из семейства? Оленька и мать. Совершенно верно. Потому что если бы Татьяна приглашала, он точно бы не поехал. А Татьяна и не приглашала. Она ничего вообще не знает. Для нее это был сюрприз полный, что он прибудет. Вот первое, совершенно невинное, далекое обстоятельство, которое получит развитие. Онегин отказывается ехать, он опасается пошлого многолюдства. И вот второе обстоятельство. Ленский хочет увлечь своего друга, настаивает, уговаривает, убеждает, что на празднике будет своя семья. Ну, понятно, ему интереснее вместе с Онегиным поехать. Понятно, что Ленский так вот хочет он. Но почему они не разочли ни поэт, ни опытный Евгений, что срок свадьбы Ольги уже назначен? Значит, каждое собрание в доме Лариных будет связано с желанием выдать старшую дочь Татьяну замуж. То есть точно, совершенно, и это они могли предвидеть, если бы захотели, что собрание в доме Лариных никак не будет тихим семейным праздником. Именины. Все в сборе. Вот, все в сборе. Кушать подали. Онегин, Ленский еще не приехали. Знаете, вот очень важное обстоятельство. Ну, запоздали они. Вот не запоздали бы они, все могло повернуться иначе. Но кушать подали читой, идут за стол рука с рукой, теснятся барышни к Татьяне, мужчины против, и, крестясь, толпа жужжит, за стол садясь. Полагалось креститься, когда тебе пододвигают стул. То есть, когда тебе подвигают стул, гости крестятся и садятся за стол. Но вскоре гости понемногу подъемлют общую тревогу, никто не слушает, кричат, смеются, спорят и пищат. Вдруг, это слово «вдруг» все время будет сопровождать повествование о роковых событиях. Вдруг двери настежь. Ленский входит, и с ним Онегин. «Ах, творец!» – кричит хозяйка, наконец, стеснятся гости. Всяк отводит приборы, стулья поскорей, зовут, сажают двух друзей. То есть все места распределены, никакого пути к отступлению и даже выбора позиции нет. Когда все сидят на своих местах, ты пришел, и тебя посадят. Не ты сам сядешь, а тебя посадят. И куда ж тебя посадят? Вот. Сажают Онегина прямо против Тани, на другом конце стола. А что означало это место за столом? Все это знали. Это место будущего жениха. Вот. Сейчас я посмотрю, где это по тексту. Вот. Сажают прямо против Тани. Вот что испытывает человек? Приехал на тихий семейный праздник. И вдруг толпа народу, и тебя сажают прямо против Тани, и утренней луны бледней, и трепетней гонимой лани она темнеющих очей не подымает. Пышет бурно, в ней страстный жар, ей душно, дурно. Она приветствий двух друзей не слышит. Слезы из очей хотят уж капать. Уж готова бедняжка в обморок упасть. Вот здесь сделать надо замечание, что обморок – это была одна из форм любовного поведения щеголих XVIII века. И была разработана градация того, как девушка, барышня, женщина должна падать в обморок, при каких обстоятельствах. Были обмороки Дидоны, капризы Медеи, спазмы Нины, вопёры Амфалы, обморок кстати и обморок к лавратности. То есть это была этикетная форма поведения. Вот. Пушкин, кстати, выражал свое убеждение, что человек, если не хочет в обморок падать, никогда не упадет. Бедняжка готова в обморок упасть. Но волей рассудка власть превозмогла, она два слова сквозь зубы молвила тишком и усидела за столом. Теперь Онегин. Значит, он оказался в центре крайне неловкой ситуации, но он опытный человек, он светский человек. Он все это мог совершенно спокойно пропустить мимо себя. Трагинервических явлений, девичьих обмороков, слез давно терпеть не мог Евгений. Вот оказалось, что во всей этой его светской жизни вот была вещь, которую он не переносил. Это когда его шантажировали женской чувствительностью. Вот. Ну, не переносило. Довольно он их перенес. Чудак, попав, Онегин, чудак, попав на пир огромный, уж был сердит. Но девы... Так. Уж был сердит. Но девы томной, заметя трепетный порыв, с досады, взоры опустив, надулся он и, негодуя, поклялся Ленского взбесить и уж порядком отомстить. Теперь, заранее торжествуя, он стал чертить в душе своей карикатуры всех гостей. То есть в неловкое положение попал человек, и у него два есть пути, как себя вести. Пропустить мимо себя, не замечать этого. Или, наоборот, раздражиться на всю эту ситуацию и решить, что он будет действовать. Он не дает остыть в себе вот этой злобной способности чертить сатирические портреты, чему он был мастер. Он сидит тихо, смотрит на этих чудаков, чудных людей и чертит в своей душе карикатуры всех гостей. То есть он чего-то задумал. Он будет действовать по обстоятельствам. И надо же случиться, что обстоятельства идут как раз навстречу этому желанию. Потому что, это седьмое обстоятельство, бал на именинах Татьяны не намечался. Вдруг новость опять. Вдруг новость, да какая, музыка будет полковая. Полковник сам ее прислал. Вот вздумалось же ему. И начинаются танцы. И не было бы танцев, не было бы, может быть, и дуэли. Вдруг из-за двери в зале длинный фагот и флейта раздались. Первое, что танцуют, вальс. Значит, что такое вальс? Танцевали на два такта. Кружились. Вот, танец был модный, молодежный. Он противопоставлялся другим танцам, как романтический и опасный. Он действительно, вальс, опасный танец. Мы просто забыли это. Ведь люди кружатся друг вокруг дружки. А если голова закружится? Ведь это танец, который способствует развитию какого-то вот страстного движения в душе. Вот Вертер у Гёте, он поклялся, что его жена не будет танцевать вальс ни с кем, только с ним одним. Ну, понимаете, это, ну, конечно, далекая аналогия, может быть, неправомерная, но так, чтобы вы поняли. Вот это буги-вуги тех времен. Это было, как в какой-то момент это было вот на грани с неприличностью. Танец рискованный, особенно для женской нравственности. Вот, одновременно он ощущался как танец простонародный. Вот, романтический, простонародный, близкий к природе. Вот, он отделялся от всех других танцев. Вот Пушкин об этом пишет. «Однообразный и безумный, как вихрь жизни молодой, кружится вальса, вихрь шумный, чита мелькает за читой. К минуте мщенья приближаясь, как Онегину удобно, что вальсом можно так воспользоваться». Он и воспользовался. К минуте мщения приближаясь, Онегин, втайне усмехаясь, подходит к Ольге. Быстро с ней вертится около гостей, потом на стул ее сажает и так далее, и так далее. Вальс оттанцевали, он с Ольгой, мазурка раздалась. Бывало, когда гремел мазурки гром, в огромной зале все дрожало. Паркет трещал под каблуком. Значит, что такое мазурка в прежнем исполнении? Как ее виртуозно могли исполнять? Кавалер берет даму, мчится с ней по зале, потом в прыжке поднимает ее к себе на грудь и пятками бьет потом в части тела, до которой пятки достают. Все в воздухе. Потом он помогает ей снова прийти на паркет и говорит: «Мазуречка, пани». Она говорит: «Мазуречка, пан». Вот так танцевали мазурку, когда она пришла в русское общество. Паркет трещал под каблуком, тряслись и дребезжали рамы. Теперь не то. И мы, как дамы, скользим по лаковым доскам, но в городах, по деревням еще мазурка сохранила первоначальные красы. Припрыжки, каблуки, усы. Вот запомните, пожалуйста, эти слова. Прыжки... Припрыжки, каблуки, усы – все те же, их не изменила лихая мода, наш тиран, недуг новейших россиян. И мазуркой воспользовался Онегин. А что же Ольга? А Ольга увлечена, это восьмое обстоятельство. Она могла вести себя скромно. Она могла не подать повод своему жениху заподозрить, что ей так приятно ухаживание этого столичного гостя. Ольга увлечена и запылал в ее лице самолюбивым румянец ярче. Значит, румянец запылал, Ленский вспыхнул. Ленский мой все видел, вспыхнул, сам не свой. В негодовании ревнивом поэт конца мазурки ждет и в котельон ее зовет. Котельон, не буду распространяться, это нечто вроде кадрили со сложными фигурами. Но ей нельзя. Нельзя, но что же? Да Ольга слово уж дала Онегину. Боже, боже, что слышит он, и все. Все, поэт сразу приходит к крайним выводам. А это тоже характер человека. То есть он увидел эту ситуацию и делает выводы крайние. Она могла, возможно ли, чуть лишь из пеленок, кокетка, ну не кокетка она, ветреный ребенок, уж хитрость ведает она, уж изменять научена. Ну вот так, знаете. Перенес человек поэзию, мечту, воображение, образ поэтический. Непонятно, каким, кстати, стилем владел Ленский как поэт, но свою поэзию он взял и выкинул в жизнь, как протуберанец, и он же его и сожжет. И скачет пистолетов пара, две пули, больше ничего. Вдруг разрешат судьбу его. Нагнетаются. Обстоятельства. То есть то, что в поэзии Ленского было восторг и мечта, в жизни обернулось вызовом друга на дуэль. Кратко напоминаю, что дуэли в то время в России были запрещены. Вот, отсюда возникала необходимость обращения к арбитрам чести, к знатокам. Вот, то есть ход дуэли во многом определялся личными качествами такого человека, который знал, как это делать. Вот, хранители кодексов чести. В пяти верстах, это 11-е обстоятельство, от деревни Ленского в соседстве с самым близким нашелся опытный дуэлист. В пяти верстах от Красногорья деревни Ленского. То есть, вот просто самый ближайший сосед. Вот если бы до соседа нужно было ехать, ну, скажем, ну, верст 50 или 100, Ленский бы стихотворение бы ночью написал, с Ольгой бы повидался, передумал бы, время бы прошло, остыл, что-то бы на него другое впечатление произвело. Но нет, в пяти верстах от Красногорья деревни Ленского живет и здравствует еще до ныне в философической пустыне Зарецкий, некогда буян, картежный, шайки-атаман, глава повес, трибун трактирный, теперь же добрый и простой, отец семейства холостой. Понятно, что имеется в виду, да? У Ивана Ивановича не было детей. У Габки были дети. Знаете, это из Гоголя. Вот, то есть отец семейства холостой, надежный друг, помещик мирный и даже честный человек. Но это с иронией сказано, что он честный человек. Он совсем не честный человек. Так исправляется наш век. Бывало, льстивый голос света, это очень важно, что Зарецкий оказался под рукой. Вот кто он? Бывало, льстивый голос света, в нем злую храбрость выхвалял, он, правда, в туз из пистолета в пяти саженях попадал. В пяти саженях это больше 10 метров, расстояние обычное для дуэли, значит, барьер на 10 метрах. В туз он мог попасть. Умел он весело поспорить, остро и тупо отвечать, порой расчетливо смолчать, порой расчетливо повздорить, друзей поссорить молодых и на барьер поставить их или помириться их заставить, дабы позавтракать втроем и после тайно обеславить веселой шуткою, враньем. Зарецкий мой под сень черемух и акаций, от бурь укрывшись, наконец, живет, как истинный мудрец, капусту садит. Садить капусту – это французская поговорка, значит, жить сельской жизнью. Капусту садит, как Гораций, разводит уток и гусей и учит азбуке детей. Вот 12-е обстоятельство дуэли. Характер распорядителя дуэли. Конечно, Зарецкий будет вести дело кровавой развязки. Почему? Да скучно ему в деревне. Молодость хочется очень вспомнить. Хочется события в жизни такого, чтобы снова посмотреть, как вот на эту драму жизни, когда два человека стреляются. Вот, получив картель, Онегин с первого движения сказал ритуальную формулу «всегда готов». Мы говорили, почему это происходило. Потому что было понятие, которое дворянин обязан был, которому дворянин обязан был следовать. это сохранение чести. Утрата чести ставила дворянина вне общества. А восстановление чести происходило независимо от исхода поединка. То есть храбрость превращалась в самоцель. Весь смысл поведения состоял в том, чтобы именно с первого движения сразу показать, что ты готов. Так Онегин и поступил. Однако он поступил неправильно. Думает он про себя после того, как он эту фразу произнес. В разборе строгом, на тайный суд себя призвав, он обвинял себя во многом. Во-первых, он уж был неправ, что над любовью робкой нежной так подшутил вечер небрежно. Вот смотрите, невольное преступление совершил человек. Виновен он в этом преступлении или нет? Онегин судит себя как виновного, что он принял вызов. Что над любовью робкой и нежной так подшутил вечер небрежных, а во-вторых, пускай поэт дурачится 18 лет, оно простительно. Евгений всем сердцем юношу любя был должен оказать себя не мячиком предрассуждений, не пылким мальчиком-бойцом, но мужем с честью и умом. Он мог бы чувства обнаружить. Вот он как о себе думает. Да, с одной стороны, он должен был, как дворянин, сказать необходимые слова, но себя-то он судит по другому счету. Он должен был проявить чувства, а он этого не сделал. Он мог бы чувства обнаружить, а не щетиниться, как зверь. Он должен был обезоружить молодое сердце. Но теперь уж поздно. Время улетело. К тому же он мыслит, в это дело вмешался старый дуэлист. Он зол, он сплетник, он речист. Конечно, быть должно презренье ценой его забавных слов, но шепот хохотня глупцов, и вот общественное мнение. Пружина чести, наш кумир. И вот на чем вертится мир. Онегин был готов к примирению. Бесспорно готов. А Зарецкий был обязан, понимаете, по правилам, неписанным правилам чести. Он, как секундант, был обязан обсудить условия примирения. Так вот, что делает Зарецкий? Онегин, оборотясь без лишних слов, сказал, что он всегда готов. Зарецкий встал. Без объяснений остаться доли не хотел, имея дома много дел. Это условная формула отказа от продолжения разговора. Это вежливая условная формула. Когда вы не хотите объясняться, но больше не хотите или не можете остаться в гостях, встаете и говорите, имею дома много дел. Все понятно. Человек уходит. Имея дома много дел, и тотчас вышел. То есть вот знаток правил чести не исполняет своих обязанностей. Второе, что обязан был сделать Зарецкий, это 15-е обстоятельство. Накануне дуэли обсудить секундантом Онегина правила поединка. А он даже не поинтересовался, кто секундант. Полное пренебрежение. Так и Онегин, это 16-е обстоятельство, не позаботился о секунданте. Он берет первого попавшегося неопытного человека. Я сейчас не говорю какого. Это еще одно обстоятельство. Он уберет первого попавшегося неопытного человека. Это значит, что единственным распорядителем дуэли будет Зарецкий. 17-е обстоятельство. Так. Так, Онегин верно ждет уж нас, это будет Ленского. Зарецкий, Онегин верно ждет уж нас, но ошибался он. Евгений спал в это время мертвым сном. Уже редеют ночи тени, и встречен веспер петухом. Звезда. Онегин спит себе глубоко, уж солнце катится высоко, и перелетная метель блестит и вьется. Но постель еще Евгений не покинул, еще над ним летает сон. Вот, наконец, проснулся он, и полы завеса раздвинул, глядит и видит, что пора давно уж ехать со двора. То есть Онегин отнюдь не чувствует приближающейся опасности. Сознание его как бы спит. И он не принял свою обычную процедуру оздоровительную. Вот. Он, когда вставал с утра, он в ванну со льдом погружался и просыпался. Просыпалось его тело, просыпался его дух, а здесь ему уже некогда. Вот. И он в таком, как бы, когда сознание его еще как бы спит, вот это отражение того, что встреча Онегина с Роком была отражением вот этой его сонного состояния души. То есть ужасное произошло мимо его сознательных намерений. 18-е обстоятельство дуэли. Онегин явился на место дуэли с опозданием более чем на час. Зарецкий мог бы объявить его не явившимся. Сейчас. Опершись на плотину, Ленский давно нетерпеливо ждал. Ну, что такое плотина, представляете, да? Сне Татьяны мы будем с вами отдельно, мы отдельно остановимся на том моменте, что Татьяна должна была перейти во сне через реку. Вот этот переход через реку, он наполнен особым символическим содержанием в романе. Несколько раз он всплывает в нем. И вот Ленский, он стоит на этой переправе, переправе на тот берег. Во сне Татьяны переправа на тот берег будет иметь двойное значение. Это в смерть, переправа через реку, и в свадьбу. Когда девушка умирает как девушка, рождается как женщина. Вот переправа через реку, и в народной поэзии вот она имела такое значение. А здесь на этом мосту, то есть на гибельном своем мосту, стоит Ленский. Опершись на плотину, Ленский давно нетерпеливо ждал. Меж тем механик деревенский Зарецкий Жернов осуждал. То есть, чтобы отвлечь Ленского, чтобы тот не покинул место дуэли, Зарецкий желает его на этом месте удержать и рассуждает об устройстве Жернова. Идет Онегин с извинением. 19-е обстоятельство дуэли. Но где же, молвил с изумлением, Зарецкий, где ваш секундант? Только сейчас озаботился, где секундант? И дальше замечательные стихи. В дуэлях классик и педант. Любил методу он из чувства. И человека растянуть он позволял не как-нибудь, но в строгих правилах искусства. По всем преданиям старины, что похвалить мы в нем должны. Отнюдь никаким правилам Зарецкий не следует. «Где же вас секундант?» «Мой секундант», — сказал Евгений, — «вот он, мой друг месье Гильё. Я не предвижу возражений на представление мое. Хоть человек он неизвестный, но уж, конечно, малый честный». Зарецкий губу закусил. Вот это «малый честный» он воспринял как оскорбление себе личному. Вот, и он был обязан предпринять последнюю попытку к примирению. И оба дуэлянта были к ней совершенно готовы. Но вот это, может быть, словечко, которое выпустил Онегин, «малый честный», они отводят Зарецкого от исполнения вот этой его последней обязанности. Зарецкий губу закусил. И все, говорить он ни о чем не будет, тем более с лакеем. Лакей – свободный человек, он формально не мог быть отведен. Но Зарецкий в выборе такого секунданта, особенно в его характеристике «малый честный», увидел себе обиду. Зарецкий губы закусил. Онегин Ленского спросил. Это категорически запрещается. Дуэлянты не могут общаться напрямик друг с другом. Не могут. Только с секундантами. Через секундантов. Но вот такая это была дуэль, совершенно против правил. Онегин Ленского спросил. Что ж, начинать? «Начнем, пожалуй», – сказал Владимир, – «и пошли за мельницу, пока вдали Зарецкий наш и честный малый». Вступили в важный разговор. Враги стоят, потупив взор, готовы к примирению. Враги, давно ли друг от друга их жажда крови отвела? Давно ли они часы досуга, трапезу, мысли и дела делили дружно? Ныне злобно врагам наследственным подобно, как в страшном непонятном сне. Вот. Во сне человек не может управлять событиями. Во сне нам может очень много явиться из нашей внутренней жизни, которую мы даже не сознаем. Многие проблемы нам открываются через наш сон. Решение многих сложнейших вопросов приходит к нам через сон. Есть даже культура сна, когда человек перед тем, как заснуть, он задает вопросы, которые внутренне его глубоко тревожат. И во сне он может получить на них ответ. Но во сне человек лишается возможности вести себя по своей воле. Вот это сейчас происходит с героями дуэли. Как в страшном непонятном сне они друг другу в тишине готовят гибель хладнокровно. Не засмеяться ли им, пока не обогрелась их рука, не разойтиться ли полюбовно? Готовы они к примирению. И вот этот момент сознательно был упущен и ими, и секундантом. 20-е обстоятельство, я подробно о нем говорил, это специальное дуэльное оружие, из которого не стреляли в цель или по мишени, или там в целях самообороны. Это оружие не пристреливалось. Каждый приносил свой ящик с двумя пистолетами. По жребию выбирали один из двух ящиков. Что оружие не пристреливалось, за это секундант должен был ручаться честным словом. Это ритуальное оружие, на нем стрелялись только на поединке чести. Оно было дорогим и красивым. Каждый дворянин имел у себя такую пару пистолетов. Ну вот заряжание пистолетов я комментировал в прошлый раз, сейчас просто послушаем. Вот пистолеты уж блеснули, гремит о шомпол молоток, в граненый ствол уходят пули, и щелкнул в первый раз курок. Вот порох струйкой сероватой на полку сыплется, зубчатый надежно ввинченный кремень взведен еще. Все, боевой взвод. За ближний пень становится гильё смущенный. Плащи бросают два врага. Зарецкий 32 шага отмерил с точностью отменной. Друзей развел на крайний след, и каждый взял свой пистолет. И последнее обстоятельство дуэли – автоматизм. Когда человек находится внутри этого ритуала, и он получает оружие, вот здесь порох лежит, и, вы понимаете, нельзя даже наклонить этот пистолет, его надо держать очень ровно. И вот когда человек оказывается внутри этой ситуации, это многократно засвидетельствовано. Он как бы лишается воли, он действует автоматически и часто вопреки собственным намерениям. Пока человек не прошел через дуэль, он этого не знает. Вот. То есть, когда противники получают оружие на огневом рубеже и раздается команда «сходитесь», вариантов поведения остается совсем немного. Стрелять в воздух или в сторону мог только дуэлянт, который стрелял бы вторым. Если сразу выстрелить в воздух, это оскорбление. Вот. Онегин не имел намерения поразить цель. Это видно из того, что он стрелял сходу. Так не делают. Если кто хочет поразить противника, он дает произвести по себе выстрел, потом требует противника к барьеру, сам подходит к барьеру и стреляет. Теперь сходитесь. Хладнокровно, еще не целя, два врага, походкой твердой, тихо, ровной, четыре перешли шага. Четыре смертные ступени. Свой пистолет тогда Евгений, не приставая наступать, стал первый тихо подымать, вот пять шагов еще ступили, и Ленский, жмуря левый глаз, стал также целить, но как раз Онегин выстрелил пробили часы урочные, поэт роняет молча пистолет. И мы читали с вами и картину смерти, и читали, какие чувства овладели убийцей. Вот роковое событие описано обстоятельно. Если читать его вот так, как сейчас, с формальной точки зрения мы сейчас прочли, то есть перечислили и сосчитали то в тексте, что, являясь внешними обстоятельствами, сошлось в роковой рисунок. Вот это описание рокового события в самосознании Пушкина и всего русского реализма имело исключительное значение. То есть в описании этого конкретного события произошла постановка художественного сознания на такую точку зрения, когда одновременно видна свобода человека и высшая предначертанность. Для меня очевидно, что описание рокового события и мысль Пушкина о том, что такое рок, открыло ему непосредственный выход в область сознания религиозного. В 26-м году, после сна Татьяны и роковой дуэли, стал возможен пророк. Стихотворение Пушкина «Пророк». «Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне воззвал. Исполнись волею моей». Пророк – это тоже встреча предопределенного и свободы. Но теперь ясно осознан источник Пушкиным. Он неохотно прибегает к религиозной терминологии. Мы говорили с вами, что это был светский писатель религиозного мировоззрения, чрезвычайно деликатный в употреблении слов высокого содержания. Без крайней необходимости Пушкин никогда не прибегал к религиозной терминологии. Если он это делает, значит, у него не было возможности на языке светской поэзии говорить о каком-то предмете. То есть поэт – это встреча предопределенного и свободы, но поэтом теперь ясно осознан источник этой встречи, когда Бог лично обращается к творческой и свободной воле человека. И оказалось невозможно увидеть роковое в жизни, прикоснуться вот к этой тайне жизни и остаться тем, кем был. То есть зрение рокового события дает человеку возможность связать прошлое и будущее. А вот это уже совершенно особая способность человеческой души. Потому что весь мир устроен так, чтобы мы жили сегодняшним моментом. И чтобы мы планировали свои ближайшие действия. Вот дух мира сего – это порвать связь времен. Вот сейчас я слушаю с интересом, как обсуждают нынешнее положение в России, и никто из тех, кто, ну, конечно, кто имеет выход к средствам массовой информации, никто не понимает. Нет такого человека, который бы это рассказал. Наверное, кто-то понимает, но это не слышно этих слов, что нынешнее наше состояние есть следствие революции 2017 года. Ничего не кончилось. Ничего не кончилось. Нас просто настигла следующая волна. Или мы вразумимся, и в нас возникнет связь времен. Мы начнем понимать настоящее в его связи с прошедшим. Или мы так и будем читать публицистические статьи и слушать мнения людей гуманистического мировоззрения. Вот эта способность связать прошедшее с настоящим и предчувствовать будущее – это чувство времени. Седьмая и восьмая глава романа, события в них описаны с новым чувством времени. И, конечно, я повторю это, Пушкин почувствовал возраст своей души. «Полдень мой настал, с юностью надо проститься». А что это значит проститься с юностью? А это значит, надо иначе понимать и чувствовать жизнь. Иначе понимать и чувствовать время. То есть жить во времени своей жизни – это абсолютно нетривиальная задача. Вот жить временем своей жизни – это значит жить, переходя из возраста в возраст. Поэтому картины плетения лаптя заканчивается описание темы рока. Но для Пушкина тема рока оказалась открытием, когда он смог перейти к новой фазе своего творчества и своего самосознания. Тема рока закончена, и открывается тема судьбы. А это совсем не одно и то же. Тема судьбы, она будет связана с образом Татьяны. Антракт. Хочу рассказать вам одну историю. Мы сейчас переходим от темы рока к теме идеал, который связан с Татьяной. В этой связи вот эту историю хочу рассказать. Меня несколько лет назад пригласили в один подмосковный город поговорить с учителями средних школ о Евгении Онегине. Вот, прислали машину, я еду, долго ехали, пробки. У меня было время подумать, собраться с духом. Вот как за полтора часа рассказать, что содержится в этом самом сложном романе мировой литературы. Вот как передать это содержание? Передать – это значит в сопереживании с героями романа лично предъявить его аудитории. Вот, я примерно так сообразил, что я буду делать, собрался с духом, вхожу в зал, и мое настроение сразу меняется, мгновенно, потому что я вижу лица утомленных женщин. Это учителя. У них по 25-30 уроков в неделю. После рабочего дня им нужно идти домой, по дороге зайти в магазин. Вечером у них проверка тетрадей. Им домой нужно, а вместо этого их загнали на эту лекцию. Вот, а мне хорошо заплатили, чтобы я эту лекцию читал. Я почувствовал себя плантатором. Вот, думаю, неужели я буду мучить этих женщин? То есть первое мое движение было сразу это собрание отпустить. Вот, а потом думаю, ну почему бы не поступить дерзко? Вот. Я говорю, женщины, скажите, кого любила Татьяна Ларина? Он говорит, Онегина. А замуж вышла за кого? За генерала. Я говорю, так это же разврат. Любила одного, замуж вышла за другого, а тайна брачной постели, любит одного, спит с другим. Что она вообще про себя думает? Я говорю, это разврат. И вот лица женщин как-то порозовели. Вот они так на меня смотрят. Я чувствую, роман как-то ожил. Вот они же одно и то же говорят из года в год. А проблема-то, оказывается, очень интересная. По жизни знакомая. Вот, я понял, что все, вот теперь, не мучая их, я могу с ними говорить полтора часа. Я начал с того, что прочел последнюю строфу романа. Но те, которым в дружной встрече я строфы первые читал, иных уж нет. А те далече, как Сади некогда сказал, без них Онегин дорисован. А та, с которой образован Татьяны милый идеал, слово «идеал» с большой буквы в рукописи, о много, много рок отъял в рукописи рок с большой буквы. Блажен, кто праздник жизни, жизнь с большой буквы, рано оставил, не допив до дна бокала полного вина. Кто не дочел ее романа и вдруг умел расстаться с ним, как я с Онегиным моим. Именно в последовательности главных тем для последней высшей мыслительной художественной способности, которой владел Пушкин, рок-идеал – жизнь, он строит свой роман. Причем темы рок и идеал, они переплетаются, но доминирует одно либо другое. Пушкин идеальное начало связывал с Татьяной. Вот, чтобы понять, почему с Татьяной связывал он то начало, которое он назвал идеальным, нужно было досконально, я постарался это сделать подробно, до конца исследовать тему рока. Если тема рока не продумана, то тема идеал не откроется. Роковые события – это такие, когда человеческая свобода сталкивается с чем-то как бы предопределенным, как внешним и страшным. Не хотел убить, а убил. И когда Пушкин прописал события рока, он говорит: «С ясною душою о себе пускаюсь ныне в новый путь». Вот ясною душою можно только увидеть идеальное начало в жизни, и Пушкин его увидел, нашел и прописал с такой же тщательностью, с какой он прописал тему рока. И важно, об этом мы говорили, что автор реалистического романа не создает идеальное. Он его находит как действительность. Помните, можно смотреть на мир как на действительность, когда идеал – это проблема, мечта, проект, иллюзия. Во всяком случае, проблема. А есть другой взгляд, озаренный взгляд на действительность, когда мы видим идеальное начало в мире сем. Вот первая позиция – это позиция западной культуры. Вторая позиция – это позиция русской культуры, когда она себя знает, когда она себя осознает. Это Пушкин. Озаренный взгляд на действительность. Пушкин им как бы изначально владеет. Ему такой взгляд изначально близок. Но ведь, понимаете, для него-то было важно сделать этот взгляд осознанным достоянием своего творчества. На тему «Идеал» можно было выйти только, закончив, промыслив, прописав тему рока. Я вел уроки по Онегину в школе. И спрашиваю, почему Онегин увидел идеальное в образе Татьяны. Вот я записал ответы учеников. Она любила природу и вставала до зари. Так, хорошо. Она не кокетничала. Это важно. Она не злословила и не осуждала. Так. Она умела любить. Так. Была бесстрашна. Да. То есть перед нами много хороших качеств, которые совсем не обязательно составят какой-то единый целостный характер. И причем тут идеальное. Из класса ответа не будет. Нужно сразу задать тон. То, что Онегина поразило как рок, Татьяна предчувствует как свою судьбу. И следует ей. Вот оказывается, человеку это дано. Идти по своему пути. Вот проверим это предположение. И проследим главнейшие события в жизни Татьяны. Вместе с Пушкиным проследим. Грустна, печальна, молчалива, юна, влюблена, мечтательна, неопытна. Все это совершенно юное существо. А Татьяну в жизни ведет какая-то сила, которую она может почувствовать. Когда в ней впервые явилась эта сила? Когда она полюбила Онегина? Вот сколько вы видели женщин, которые, влюбившись в первый раз, действительно полюбили одного и на всю жизнь? Не так, что сегодня я люблю его, а прошло время, я полюбила другого. Что сплошь и рядом, да? А вот таких, как Татьяна Ларина, которая, влюбившись, полюбила на всю жизнь. Вот много вы таких женщин видели? Нет, я думаю. Далее, очень важное обстоятельство. Татьяна не знает, совершенно не знает этого человека, но она целиком доверяет благородству Онегина. Она пишет ему письмо. Этот поступок мог погубить всю ее жизнь. Она в нем не ошиблась, но он ее отверг. Что ей делать? Татьяна должна как-то решать свою жизнь. Она решается гадать и видит сон. Сон – это один из двух композиционных сюжетных центров в романе. Сон и именины Татьяны. Они в одной главе описаны, и Пушкин их специально сталкивает. Это заметили сразу, как только глава появилась в печати. Мгновенно было отмечено. Очень близкое сходство описания нечистой силы в шалаше лесном и атмосфера, которая на именинах Татьяны царит. Вот. То есть сон – это, конечно, один из композиционных центров. Это мистическое, конечно, событие в жизни героини. Мы его будем читать и толковать. И Пушкин медленно и неуклонно приближается к этому сонному видению героини. Потому что понять сон Татьяны можно только в символах народной поэзии, которую Татьяна, скорее всего, не знала. Она не занималась этнографией и фольклором. Однако сон она видит в образах народной поэзии. И Пушкин вот к этому сонному видению героини, он неуклонно приближается. Ну, во-первых, это иронически шутливое описание хозяйственной Просковьи Лариной, матери Татьяны, которая так счастливо нашла себя в деревенской жизни после всех этих выдумок литературных, которые были в ее ранней юности. Дальше привычки милой старины, детали быта, общение русского барства – которые с иронией перемешаны с высокой поэзией о Ленском, Онегине, литературе. Характер героини с простонародным именем Татьяна, созерцательный характер. Сцена «Барышня и няня» в литературе уже традиционная. Она у Пушкина решена через знакомый стилистический прием. «Барышня и няня». И между тем луна сияла и томным светом озаряла Татьяны бледные красы и распущенные волосы и капли слез, и на скамейке пред героиней молодой с платком на голове седой старушку в длинной телогрейке, и все дремало в тишине при вдохновительной луне. Письмо Татьяны. Не будем читать, вы знаете его, это письмо. Важно, что Пушкин не может начитаться этим письмом. Сам его написал и не может начитаться. Дальше. Очень интересное шутливое двоение ситуации, объяснение героя и героини в «Песне девушек». «Заманите молодца к хороводу нашему». А что делала Татьяна своим письмом? Вот девушки попоют. «Заманите молодца к хороводу нашему». А Татьяна что писала? Она заманивала же его. «Как заманим молодца». А герой, кстати, «Песни девушек» – это перед тем, как она встречается и объясняется с Онегиным. «Как заманим молодца, разбежимтесь, милые, закидаем вишенем малину, не ходи подсматривать игры наши девичьи». Дальше. Важное признание автора в четвертой главе. 35-я строфа. Борис Годунов. Это важнейший этап самосознания Пушкина. Уже написан. И вне текста романа «Признание» в письме. В четвертой песне Онегина изобразил я свою жизнь. И, наконец, «Зима». Татьяна русской душою. Гаданья. Такие, такие и такие. Шесть строф. И последнее гадание. В страшные вечера. Это ее вещи и пророческий сон. Но вот сначала гадания. Татьяна, русская душою. Почему она сон русский увидела? Ну что, русская душа. Сама не зная почему, с ее холодную красою любила русскую зиму. И мглу крещенских вечеров по старине торжествовали в их доме эти вечера. То есть святки в доме Лариных справляли во всей полноте, что, вероятно, было уже редкостью. Татьяна верила преданиям простонародной старины. Все, кто знал хорошо Пушкина, говорят, что он был крайне суеверен. Он верил приметам. Он всматривался в них. Он старался увидеть смысл и значение случайных событий, которые его окружали. Татьяна верила преданиям простонародной старины и снам, и карточным гаданиям и предсказаниям луны. Ее тревожили приметы. Таинственно ей все предметы провозглашали что-нибудь, предчувствия теснили грудь. Что ж, тайну прелесть находила и в самом ужасе она. Ну вот если вы слушали, что я говорил о трагической поэзии, вы можете понять, что вот эта аттестация ее душевной жизни, она чрезвычайно значительная. Что ж, тайну прелесть находила и в самом ужасе она. Так нас природа сотворила, к противоречию склонна. Настали святки. Значит, на святки с 21 по 31 декабря – это святые вечера, а с 1 по 6 – это страшные вечера. Так они назывались – страшные вечера. Вот, и в эти страшные вечера и гадали. Вот, считалось, что до крещения черти свободно ходят по земле, вот, и в это время гадали, и, как говорят современники, знавшие, которые знали народную жизнь, девушки в это время жили чрезвычайно нервной жизнью, потому что именно в эти страшные вечера гадали на того, кто тебе суженный будет. Главное событие в жизни женщины, в отличие вот от современного общества, это замужество. Это настолько важно, что человек хочет заглянуть, ну а кто же он, откуда он придет, как его ждать, как его встретить, как его не пропустить, не отпугнуть. Настали святки, то-то радость, гадает ветреная младость, которой ничего не жаль. Ну, здорово. Ветреная младость, которой ничего не жаль, перед которой жизни даль лежит светла необозримо, гадает старость сквозь очки. Вот гадания пошли. Татьяна любопытным взором на воск потопленный глядит. Ну, понятно, воск заливали, горячий воск водой, там, значит, фигура какая-то возникала, и старались расшифровать, какая фигура, что она говорит. Татьяна любопытным взором на воск потопленный глядит. Он чудно вылитым узором ей что-то чудное гласит. Из блюда, полного водою, выходят кольца чередой. Значит, что имеется в виду? Покрывали блюдо. После первой песни опускали в блюдо хлеб, соль, уголек. Каждый клал свой какой-то предмет, какую-то вещь, кольцо, серьги. Потом закрывали блюдо тканью и пели подблюдные песни. И вот каждая песня имела свое значение. И главным действующим лицом в этом всем действии была сваха или старая женщина. Из блюда, полного водою, выходят кольца чередою, и вынулось колечко ей под песенку старинных дней. Вот сейчас эту песенку прочитаю, как Пушкин ее излагает. Кто знает ответ, не подсказывайте. Попробуйте догадаться, что пророчит эта песенка. Там мужики-то все богаты, гребут лопаты серебро. Кому поем, тому добро и слава. Догадаться невозможно. Это песенка к смерти. И слава, но сулит утраты сей песни жалостный напев. Милей кошурка сердцу дев. Зовет кот Кошурку в печурку спать. Вот Кошурка – это к свадьбе. Вот такие вот песни пели в том доме, где жила Татьяна. Вот. И все вот это вот с воском, это были все гадания явные. Потом начинаются гадания тайные. Это вызывание суженого и загадывание сна. Вот вызывание суженого. Морозна ночь, все небо ясно. Светил небесных дивный хор, течет так тихо, так согласно. Татьяна на широкий двор в открытом платьице выходит, на месяц зеркало наводит, но в темном зеркале одна дрожит печальная луна. То есть вот наводит и смотрит, может быть, лицо появится. Чу, снег хрустит. Прохожий. Дева к нему на цыпочках летит, и голосок ее звучит нежнее свирельного напева. Как ваше имя? Это будет имя суженого. Как ваше имя? Смотрит он и отвечает. Агафон. И, наконец, загадывание сна. Значит, всем этим обрядом уже точно должна руководить опытная старуха. Татьяна, по совету няни, сбираясь ночью ворожить, тихонько приказала в бане на два прибора стол накрыть. Почему в бане? Потому что нет икон. Единственное помещение, где нет икон. На два прибора стол накрыть. Но стало страшно вдруг Татьяне. И правильно, это вообще опасное действие. Потому что снимали и крестик, и поясок. Ну, поясок – это древний символ защитительного круга. Это оберег. Так вот, снимали и поясок, снимали крестик, ложились. Вот, спали, видели сны, потом их пытались истолковать. Но стало страшно вдруг Татьяне. И я при мысли о Светлане, это Жуковского героиня, Светлане явился мертвый жених. И я при мысли о Светлане, мне стало страшно. Так и быть, Татьяны нам не ворожить. Татьяна поясок шелковый сняла, разделась и в постель легла. Над нею вьется лель. Ну, лель – это выдумка XVIII века, это такой славянский Амур. Над нею вьется лель, а под подушкою пуховой девичье зеркало лежит. Все сделано по правилам. Только единственное, что я предварю, она все-таки не в бане легла. Она легла в комнате, это мы потом увидим. Девичье зеркало лежит, утихло все, Татьяна спит. И снится чудный сон Татьяне. Ей снится, будто бы она идет по снеговой поляне, печальной мглой окружена. В сугробах снежных перед нею шумит, клубит волной своею кипучий, темный и седой поток, не скованный зимой. Поток, переправа через реку, устойчивый символ. Первое – женитьбы в свадебной поэзии. Поэтому под подушку девушки, которые очень хотели замуж, клали мостик из прутьев, мосточек. Вот этот мосточек, он должен был перевести их на ту сторону этого потока жизни. Они должны были пересечь этот рубеж. Вот так чувствовали. Вот поток, переправа через реку – это устойчивый символ женитьбы и смерти. Поток, не скованный зимой. Две жердочки, вот он, мостик, склеены льдиной, дрожащий, гибельный мосток, положены через поток, и пред шумящую пучиной недоумение полна, остановилась она, ну как по этим жердочкам, которые скреплены только льдом, как по ней пройти? как на досадную разлуку. Татьяна ропщет на ручей, не видно никого, кто руку с той стороны подал бы ей. Но вдруг сугроб зашевелился, и кто ж из-под него явился? Большой, взъерошенный медведь. Медведь здесь, в мире людей, это добрый свой. Он просто сотрудник всем этим девичьим заботам. Вот такая песня. «Медведь-пыхтун по реке плывет. Кому пыхнет в дом, тому зятя в терем». То есть здесь, на этой стороне реки, медведь-сотрудник. Он даже помощник деторождения и зачатия. Поэтому медвежью шкуру вот считали таким очень благоприятной вещью. Вообще любой густой мех, вот, он входит, этот медвежий или густой мех, в свадебную символику плодородия. Молодых сажали на такой мех. Это с этой стороны, значит, реки. Мех этот медвежий, сам медведь, он свой. Вот он, помощник во всех девичьих и женских заботах. А на той стороне он хозяин леса. Там он двойник лешего. И там он кум хозяина лесного дома. Что мы увидим? И кто ж из-под него явился? Большой взъерошенный медведь. Татьяна, ах, а он реветь. И лапу с острыми когтями ей протянул. Ты перейти не можешь через эту реку. Две жердочки на них сама не ступишь. Тебе помощь нужна, хочешь? А лапу с острыми когтями ей протянул. Вот когда дети говорили, Татьяна, бесстрашна. Опять, во сне усилия воли бесполезно делать. Во сне является то, чем наша душа является на сегодняшний день. Помимо сознания. Она, скрипясь, дрожащей ручкой оперлась и боязливыми шагами перебралась через ручей. Пошла. И что ж? А медведь за ней. Она, взглянуть назад не смея, поспешно ускоряет шаг. Но от косматого лакея не может убежать никак. Кряхтя валит медведь несносный. Пред ними лес. Недвижны сосны в своей нахмуренной красе. Отягчены их ветви все клоками снега. Какая картина. Сквозь вершины осин, берез и лип нагих сияет луч светил ночных. Дороги нет. Да, на той стороне дороги нет. Кусты, стремнины метелью все занесены, глубоко в снег погружены. Татьяна в лес, медведь за нею, снег рыхлый по колено, ей то длинный сук ее за шею зацепит вдруг, то из ушей золотые серьги вырвет силой, то в хрупком снеге с ножки милой увязнет мокрый башмачок, то выронит она платок, поднять ей некогда, боится. Медведя слышит за собой, и даже трепетной рукой одежды край поднять стыдится. Она бежит, он все во след, и сил уже бежать ей нет. Упала в снег. Медведь проворно ее хватает и несет. Она бесчувственно покорно, не шевелится, не дохнет. Он мчит ее лесной дорогой. Вот он знает, где что. С той стороны потока жизни. Она в иной мир попала, Татьяна. Он мчит ее лесной дорогой, вдруг меж дерев шалаш убогой, кругом все глушь. Отсюда он пустынным снегом занесен, и ярко светится окошко, и в шалаше и крик, и шум. Медведь промолвил: «Здесь мой кум». Погрейся у него немножко. И в сени прямо он идет, и на порог ее кладет. Вот дальше веди себя, как хочешь. На пороге она лежит, этого шалаша. Что надо иметь в виду для понимания следующих строф? Дьявольский мир, он изнаночный, он вывернутый. Свадьба, как похороны. Вот, и здесь невеста приходит к жениху, а в обычной свадьбе жених приезжает к невесте, а гости уже сидят по скамейкам. Опомнилась, глядит Татьяна, медведя нет, она в сенях. За дверью крик и звон стакана, как на больших похоронах. Не видя тут ни капли толку, глядит она тихоньку, тихонько в щелку. И что же видит? За столом сидят чудовища кругом. Один в рогах собачьей мордой, другой с петушьей головой. Здесь ведьма с козьей бородой, тут остов, скелет, чопорный и гордый, там Карла с хвостиком, а вот полужуравль и полукот. Еще страшнее, еще чуднее. Вот рак верхом на пауке, вот череп на гусиной шее вертится в красном колпаке, вот мельница в присядку пляшет и крыльями трещит и машет. Вот эти танцы на именинах. Лай, хохот, пенье, свист и хлоп, людская молвь и конский топ. Но что подумала Татьяна, когда узнала меж гостей того, кто мил и страшен ей? Герой нашего романа Онегин за столом сидит и в дверь украдкою глядит. Это мистика взгляда, которую прекрасно знали древние. Если я вижу предмет, предмет видит меня. Почему нельзя было оборачиваться, когда герой выходил из преисподней? Если ты обернешься назад, то, что позади тебя, увидит тебя. И даже сочинили в античности теорию истечений. Якобы из глаз выходят мельчайшие частицы, которые ударяются о предмет. И поэтому, если я вижу какое-то существо, эти вот частички вылетают из моих глаз, они будят зрительную способность в том, кого я вижу, и он начинает видеть меня. Татьяна увидела Онегина, и Онегин смотрит на дверь и в дверь украдкою глядит. Он знак подаст, и все хлопочут. Он пьет, все пьют, и все кричат. Он засмеются, все хохочут, нахмурит брови, все молчат. Так, он хозяин, это ясно. И Тане уж не так ужасно. И любопытно я теперь немного растворила дверь. Бесстрашная, как правильно сказали дети. На медвежью лапу с острыми когтями оперлась, через поток прошла и дверь отворила. А точно такая в жизни есть. Сама писала, сама и дверь отворила. Немного растворила дверь. Вдруг ветер дунул, конечно. Дверь отворила, сейчас события начнутся другие. Вдруг ветер дунул, загашая огонь светильников ночных. Смутилась шайка домовых, Онегин взорами сверкая. Именно таким она его увидела, когда он с ней объяснялся. Он в глубине аллеи, сверкая взорами Евгений, стоял подобно грозной тени, когда он объяснялся с ней последний раз. Онегин взорами сверкая, из-за стола гремя встает, все встали, он к дверям идет. Дверь толкнул Евгений, и взором адских привидений явилась дева. Ярый смех раздался дико очи всех, копыта, хоботы, кривые, хвосты хохлатые, клыки, усы, кровавые языки, рога и пальцы костяные, все указывают на нее. И все кричат: «Мое, мое, мое», — сказал Евгений грозно. И шайка вся сокрылась вдруг. Осталась и во тьме морозной молодая дева, с ним сам друг. Счастливая развязка невозможна. Это хорошо известный фольклорный сюжет, когда девица-красавица попадает на разбойничий пир. Этот сюжет имел всего две развязки. Вот Пушкин, кстати, начал писать балладу «Жених». Вот, он, то есть, думал он над этим, надо всем. Значит, развязки такие. Или старший разбойник губит на перу девицу-красавицу, ну, это вот знаменитый Стенька Разин, да, княжна, Вот. Или жених-разбойник убивает брата невесты. Вот сбылось это второе. Потому что и Татьяна называла убитого Ленского братом своим, считая, что он как бы уже был женихом и мужем Ольги. Онегин тихо увлекает Татьяну в угол и слагает ее на шаткую скамью и клонит голову свою к ней на плечо. Вдруг Ольга входит, за нею Ленский, свет блеснул. Онегин руку замахнул, и дико он ночами бродит, и незваных гостей бронит. Татьяна чуть жива лежит. А чуть жива она, кстати, когда Онегина посадили напротив. Помните, она тоже чуть жива была. Спор громче, громче. Вдруг Евгений хватает длинный нож, и вмиг повержен Ленский. Страшно тени сгустились, нестерпимый крик раздался, хижина шатнулась, и Таня в ужасе проснулась, глядит, уж в комнате светло. В комнате все-таки, не в бане. В окне сквозь мерзлое окно зари багряный луч играет. Дверь отворилась, Ольга к ней, Аврора северный аллей, и легче ласточки влетает. Ну, говори, скажи ж ты мне, кого ты видела во сне. Во сне совершился переход на ту сторону, в страшное. И ему будет соответствовать переход из страшного на эту сторону в жизнь. И Ленский перед смертью стоял где, я просил вас запомнить, на плотине. То есть вот на этом мостке, который проложен через поток. Вот, Онегин сразил Ленского. Событие немыслимое. Оно было увидено заранее во сне, когда Татьяна гадала, и сон Татьяны был пророческий. Значит, человек не может знать будущего, если ему это не дано. Татьяне было дано это увидеть. Ну вот она проснулась и не может ничего понять. Нужна хотя бы маленькая подсказка. И подсказка была ей дана. И вот что удивительно, что она эту подсказку, вот это очень важно в ее характере, она эту подсказку поняла. Сон она не поняла, не могла понять, естественно. Она поняла свой сон только, когда событие совершилось. А вот подсказку она поняла. Это явление Онегина на именинах. Опять-таки, в какой-то момент Татьяна чуть жива осталась. То есть в явлении Онегина Татьяна должна была угадать свою судьбу. И Татьяна не ошиблась. Она заметила, что Онегин в душе чертит карикатуры всех гостей. Не чудовищ совсем, но очень чудных людей. Это какие-то просто... Вот Пушкин очень редко прибегает к сатире. Очень редко. Он не любит это. Но здесь на именинах Татьяны мы видим сатирические маски. Некоторые перечитайте, это достаточно забавно написано. Это не чудовище, но очень чудные люди. Вот. И, конечно, под карикатуру они очень хорошо попадали. И вот через взгляд Онегина Татьяна по-новому взглянула на этих нецеремонных друзей дома. И вот это, конечно, судьба, что их присутствие и его совпали. Вот раньше она их так не видела. Потому что они ей домашние. А вот явился он, как взор, сверкающий во тьме, и она их увидела. Любовь, стыд, страх, апофеоз, встает Трике со своим куплетом. Вот. И во всем этом сборище, конечно, он для нее главный, и не надо переходить на ту сторону, в мир духов, чтобы увидеть это по-новому. Татьяна омертвела из-за стыда за куплет, и от этого взгляда, каким Онегин, может смотреть на людей. Значит, Татьяна в семье родной казалась девочкой чужой. Эти люди ей близки. Они ее не коснулись. Они ее нравственного чувства не гнули. На именинах она кем занята? Она увидела их его глазами. И в этом не сразу Татьяна увидела его. Он так все видит. И поняла она, конечно, это не сразу, не в суете этих именин с танцами, со всей этой историей с Ольгой. Поняла не сразу, потому что и их стыдилась тоже. Но после именин все уснули. И не случайно вот это прозрение Татьяны Пушкин перенес в следующую главу. Татьяна бедная, значит, все спят. Татьяна бедная не спит. И в поле темное глядит, как будто хладная рука ей сердце жмет, как будто бездна под ней чернеет и шумит. Вот это тот самый поток. И вот сейчас ей нужно перейти без всякого медведя. Перейти к другому пониманию своей жизни. Ей сердце жмет, как будто бездна под ней чернеет и шумит. Погибну, Таня говорит, но гибель от него любезна. Я не ропщу, зачем роптать? Не может он мне счастье дать. Вот так юная девица поняла. Счастье мне в жизни не дано. Она это угадала и согласилась. Вот это сильно. Вот сколько вы видели женщин, которые, зная, что счастье для них в жизни невозможно, не попытались бы это счастье хитростью, лукавством, враньем, это счастье уже у жизни как-то вырвать. Вот есть женщины, которым счастье дано. Вот есть женщины, которым счастье не дано. И вот Татьяна совершенно юное сердце, неопытный еще человек. Она понимает, счастья мне в жизни не будет. И она с этим соглашается. Вот, а те, которые не соглашаются, и которые все-таки вот так свою жизнь иначе строят, то жалкий бывает, конечно, конец у таких женщин. Вот, они других детей, мужей увлекают в свою несчастную жизнь. Вот, а таких, как Татьяна Ларина, все-таки немного в жизни. Я немного таких видел. То есть в решительные моменты жизни героини романа дано угадать свою судьбу, ей следовать. То есть Татьяна умеет найти свой путь. Вот Онегин нет. Ему ничто не предвещало, что сейчас грянет рок. Рок для него внешнее событие максимального травмирующего действия. А Татьяна, она знает свой путь по жизни и делает шаг за шагом. При этом, что важно, Татьяна может не понимать того, по ком она вздыхать, осуждена судьбою властной. То есть человеку дано догадаться, какой шаг он должен сделать на жизненном пути. То есть весь свой жизненный путь человек видеть не может. Но следующий шаг на пути, хотя бы один, он сделать может. И вот вся следующая, седьмая глава романа, совершенно не понятая современниками. Потому что они никак не могли понять, а что в седьмой главе происходит? Да ничего не происходит, Татьяна в Москву едет. Никаких событий нет. А эта глава в высшей степени насыщена потому, как Пушкин прослеживает вот это умение человека предчувствовать свой путь и идти по своему пути. То есть седьмая глава романа целиком посвящена тому, как решалась судьба Татьяны или потому, как она решала свою судьбу. Когда мы говорим о Татьяне, это одно и то же.